Шалом браха.
Осталось меньше двух недель до Песах, как мы все уже чувствуем и дрожим. Так что мы поговорим немножко о продолжении с прошлого шиура и также о том, что мы должны взять для себя из наших персональных приготовлений к Песаху. В прошлом шиуре мы говорили о этой потрясающей качестве скромности, анава, тем, что Моше Рабейну отделялся больше, чем все люди, которые будут и были и будут жить в этом мире. Не успел рассказать в прошлый раз эту историю, которая как раз показывает и связывает то, что мы хотим взять для себя. Скуланова Ребе решил навестить могилу Рабби Шимон бар Йохай в Мироне. И он не просто хотел ее навестить, он хотел принести подарок для Рабби Шимон бар Йохай. Скуланова Ребе, хасидский Ребе. И что он сделал, в чем являлся его подарок? Это был построить там специальное помещение. У него были такие места по всей Европе, и также в Эрец-Исраэль. Называется Хесед ле Авраам. Помещение, где было давалась еда для бедных, где можно было учиться, где можно было отдохнуть, поспать. И он построил это здание. И тогда он решил, сейчас он может прийти помолиться у Рабби Шимон бар Йохай в Мироне. И когда он входил туда, в сопровождении раввинов важных, из Цфата, он вдруг услышал крики, страшные крики. «Минувел аройс! Минувел аройс!» Что значит примерно «минувел хуца»? Это «негодяй, выйди вон! Вон отсюда, негодяй!» Он страшно испугался. На что Рав Цвата, Рав Штерн, объяснил ему, ничего, это тут сидит один хасид, и он делает тидбудедут, уединяется сам с собой, и он разговаривает, кричит на свою церару. И так он говорит, чтобы она вон отсюда, нужно бороться, кричать на церару, не сдаваться. И так он кричит. Но это Скуланова Ребе не утешило. Если я это услышал сейчас, когда я входил к Рабби Шимон бар Йохай, это непросто. Он сам ушел от всех и сидел, пока он не пришел к тому, что он считал, что так как он пришел с таким важным, как он считал, подарком к Рабби Шимон бар Йохай, построил целое здание для Хахнасат Ахим, для гостеприимства и так далее, которое используется. Поэтому он посчитал, что у него была какая-то высокомерие. И это поэтому он это услышал. И после того, как он понял, он себя анализировал и нашел это кромки этого качества, он сказал, что окей, сейчас я готов заходить. И как-то так получилось, что когда он заходил второй раз, уже было тихо, никто ничего не кричал. Это просто показывает, что люди, у которых вот это, есть это качество, есть этот самоанализ, они совершенно находятся в другом уровне, они живут в другом мире, они живут в настоящем мире. Как они смотрят на все, что происходит вокруг них, и на окружающих, и на себя, у них есть тогда возможность работать над собой и постоянно подниматься выше и выше. Пару дней назад мне обратилась одна женщина с просьбой совет получить и к благословению. Ну, совет еще кое-как, что-то может быть иногда может получиться, но благословения это уже нет. И поэтому, тем более, когда речь идет о твоей жене, то я сказал, что мы пойдем к более адекватным людям. И мы просто взяли и пошли в Гиулу. И там живет, мы уже говорили много раз, Рав Гамлиэл Рабинович, Рош Ишива, одной известной каббалистической ишивы. И это как бы то, что отличается нашей наши праведники, наши главы поколения, что мы просто пошли по его адресу. Да, я был там пару раз. И просто дверь была полуоткрыта, постучали, вошли. Он говорил по телефону, он сказал нам сесть. Не нужно было ни ждать, не нужно было никакой аудиенции, никакого времени. Взяли, мы сели. Потом он сел с нами, он взял мою руку вот так вот, меня пододвинул к себе, вот так вот. Моя жена сидела рядом. И первый слайд, когда я только начал, первое, что он сказал, да, он говорит, что «Ани роце лазор лах», сказал моей жене, «Я хочу тебе помочь». Ну, вот это первые его слова, которые он сказал. Он нас не знает персонально, он ничего. После этого мы уже были там, недалеко, мы пошли к Рабьяков Филель. Рабьяков Филель, он глава сефардских ешив, Ахават Шалом, у него целая империя. Тот же известный очень каббалист. И там у него раньше были дни, когда можно было к нему приходить, сейчас уже нет, он настолько занят, что просто у него невозможно. И нам сказали, что вы хотите, можете попробовать, когда он будет от одного урока идти к машине, тогда можно будет его словить. И пришлось подождать полчаса. И действительно, его машина подъехала, и он вышел. Я подошел к нему и спросил, можно ли у него, есть у него пару минут. На что он сказал, что он очень... Опять же, он меня не знает. Я был у него, может, пару раз, но он меня не знает персонально так. И он сказал, что да, он очень хочет нам помочь, опять же, но сейчас это невозможно. Вообще, где мы живем, да, далеко мы живем, значит, у вас есть возможность прийти завтра. Он дал нам специальную встречу завтра, на следующий день утром, и мы пришли. Он сказал, что не беспокойтесь, мы найдем время. Вот как будто больше у него нету ничего, ни других никаких забот, дел. Мы найдем время, все будет хорошо. И действительно так и было. Он с нами, мы почти полчаса с ним сидели. У него был хавруса по телефону. Он ему позвонил позже. Он ему сказал, что, видите, из-за вас он проспал. Действительно, он проспал. Он звонил ему из Америки. Это было в Америке было 5 часов утра. Он проспал этот день, так что у нас было больше времени с вами. Он говорил с нами, дал нам потрясающую браху и все, вставляя идыш и другие. В общем, это просто не повторить. Да, как наши праведники, как наши, как они относятся к каждому встречному человеку. И с другой стороны, ты видишь это, на человеке, да? Есть такая история про Николая, царя Николая и Максима. Он должен был прийти на один парад. И когда услышали этот взвод, эта армия, что будет, там был один человек, который злоупотреблял алкоголем. И у него это дошло до того, что он даже продал свои вещи, потому что у него закончились деньги. И когда у него уже не было ничего, он начал продавать часть своего оружия и часть своей униформы и так далее. Просто у него уже больше не было. На этот парад нужно было прийти с ранцем, где все сложено, вся твоя эмоция, все оружие, все обмундирование, и каждый был в таком, с рюкзачком таком. Но наш герой, он как бы у него в рюкзачке ничего не было, потому что уже все, что вообще можно было, все, что нужно было одевать, уже у него все он заложил. Поэтому он набил его сеном, чтобы он выглядел полным таким, да, и отправился со всеми на парад. И когда все проходили, сотни солдат, вдруг царь Николай останавливает этого нашего героя и говорит, иди сюда. Тот самый в шоке, как он сам. И он говорит, открой свой открой свой рюкзак. И представляете, что это за круглый позор. Он открывает его, как ему за это получил. Вопрос, что Николай, он был ясновидцем, новый. Да, это точно нет. Может быть, он был злодеем и так далее, негодяем, это да. Но ясновидцем, как сегодня? Чтобы, как же он это понял? Очень просто. Нет. Все шли, и видно было, что им было тяжело, они нагибались немножко, потому что было очень тяжело, они были набиты. А тот шел спокойненько, как это самое, с этим сеном набитым, совершенно не, как будто на прогулочке такой, это самое, потому что у меня совершенно было пусто, никакой не... Это тоже человек, это человек скромный или человек высокомерный, такой, это самое, да, такое, да. Это тоже выделяется, это ты просто видишь, и это каждому видно, даже снаружи. В конце шаббата у нас, в моей шиве, где я учился, мы до сих пор встречаемся перед Песахом, и мы печем мацу. У нас арендуется пекарня под Белцем, под этим большим синагогой Белц, у них очень хорошая пекарня. И моцей шаббат, примерно около 8:30 мы встретились. Для всех, ну, для некоторых самых таких важных, ответственных работ у нас есть специалисты. Но все остальное, вот ребята, которые сейчас учатся или которые там учились, раньше мы участвуем, даже дети приходят, это как бы особенное такое чувство, когда ты сам можешь участвовать в печке мацы. И вся идет крик, идут, ну, даже... Да? Ну, в прошлый раз было, даже мы все пели, и большая спешка, и все драется. Каждые 18 минут проверяются все, кто дотрагивается до теста, проверяются их руки. Если там какой-то кусочек муки или что-то, да, или также моются все столы и меняются, каждые 18 минут меняется каждый стол на палках, которых... кладется маца, перед тем, как также каждая палка меняется, у нас на каждой палке одна маца, потому что если больше, чем одна, тогда занимает время, пока другие мацут, и в это время ей никто не трогает, поэтому это большая такая хумра, что по одной маце на палке. Каждая палка потом с наждаком чешется, и потом без бумаги.
Каждый килим, все новое.
О, совершенно верно. Поэтому как-то в этот раз я как-то это вошло больше в мою, проникло в меня смысл. То, что мы в прошлый раз говорили, что все, что мы, наше приготовление к Песаху, физическое, да, это должно где-то отражаться. Это только отражается, это соответствует нашему духовному приготовлению. Да. Он сказал, что Раволб объясняет, что это должно, как ты спешишь делать мацот, мы учим из этого ушмартем эсэ мацот, замацэс, что мы их должны сохранять, чтобы они не стали хамец, также должен ушмартем эсэ мицвот. Каждый мицвет должен подходить с огромнейшим рвением, с огромнейшим энтузиазмом, бежать. И вот как-то первый раз, по-моему, что я помню, как-то в меня это действительно вошло. Что действительно вот это должно быть потрясающее приготовление. Приходишь домой, и каждому у нас это, ну, только что я отсюда пришел из дома. Мамыш, борьба жизнь, на жизнь, смерть с этим хамец. Сейчас все там вниз головой, холодильник, морозильник, все уже выбросили. И потрясающее вот это вот рвение и... приготовление к Песаху, но это должно опять же приготовление, что я сам должен себя тоже как-то очистить, я должен себя как-то приготовить. Это я не могу просто бегать и покупать мацу, и покупать все продукты, и организовывать что-то. Это должно обязательно соответствовать моей внутренней подготовке. Рабби Элимелех из Лежанска, недавно была в Йорцайт, он говорит, что никогда люди, есть люди, которые приходят и говорят, что в наше время, да, ну что, что вообще, можно как-то приблизиться к Хашему, да? Были у нас пророки, были у нас Санхедрин, у нас был храм. И тогда действительно была какая-то шайхас, какая-то связь, да, кэшер с Хашемом. А сейчас мы так далеки, да, так далеки, да, далеки. Это, ну, просто даже тяжело себе такое представить, что у кого-то есть какое-то, может как-то приблизиться. Рабель-Мелех, Мелех, он приводит очень красивый машаль, очень красивую аллегорию. Он говорит, что представьте себе, когда царь сидит в своем дворце, и со всеми своими окружением и так далее. И что, как можно к нему, его можно пригласить к себе в гости? Ты можешь послать ему такую газмана, приглашение, говорит, что царь, хочу тебя пригласить к себе на обед. Это смешно, это, ну, покажется вообще каким-то наглостью, да? Да, может быть, даже если все министры, все как-то там направляют, может быть, как-то что-то когда-нибудь получится. Ну, очень рад. Но когда царь путешествует, он в пути, он не находится у себя. И ему нужно, ему самому, он как-то, он ищет что-то, да? О, тогда, если у тебя есть какое-то место для него, которое просто какое-то чистое место, он не будет останавливаться в месте, которое, ох, какое-то ужасно противное, грязное, да? Нет, если просто чистое место, и он, да, это уже очень даже возможно, если он будет проходить по каким-то лесам, по каким-то деревням и так далее, даже в таких местах ему нужно будет где-то остаться. И тут есть твой шанс. Есть каждого из нас шанс.
У каждого.
Мелех говорит, это наше время. Наше время. Каждый из нас может себе такое, есть такая возможность. Потому что у нас нету бейс-амикдаш. У нас нету бейс-амикдаш. У нас нету всей этой иерархии, все, что у нас было. И сейчас Хашем с нами в Галуте. Ты можешь, да, как сейчас перед Песахом, время очистить себя, очистить свой дом, очистить свое окружение. И да, ты можешь себя сделать кошерным местом для шхины. Себя, свой дом, свое окружение. Именно сейчас. О, каждый из нас. В Геморе Бехойрес приводится известный диалог, известная конфронтация, можно сказать, между Зикне Атуна, мудрецами Атена, Афин, Греции, с Раби Йошуа бен Хананья. В общем, бен Хананья, он всегда, когда нужно было с кем-то поспорить, и как-то с кем-то, он был тот человек, на который можно было положиться. И Зикне Атуна задает ему множество вопросов, очень таких странных с первого взгляда. Один из них, они его спрашивают, где середина мира? Слушай, где середина мира? А что еще бен Хананья показывает пальцем? Здесь. Вот здесь, прямо здесь. Показывает на себя, вот здесь, вот где я стою. Они его спрашивают, как ты это можешь доказать? Да? Как ты это можешь доказать? Он сказал, он отвечает им, принесите мне веревки, которыми я могу обтянуть весь мир, и я покажу, я докажу. Итак, очень интересный, думаю, там потрясающий, интересный диалог. Спрашивает один, опять же, хасидический ребе, Мордехай Йосеф ми Избица. Это не говорится какие-то детские вопросы, ответы какой-то, да, такие загадки. Да. Мудрецы Атен Афин говорят ему, Йошуа бен Хананья, вы считаете, что Бейс-Амикдаш, храм Иерусалим, это центр мира. Но где он сейчас? Его нет. Еврейский народ потерял его, и с этим еврейский народ тоже потерял все. У вас уже нету этой высоты, этого, вы больше не центр. На что Йошуа бен Хананья говорит, нет. Говорит, где вы центр? Он здесь, он со мной. Где мы сейчас, еврейский народ, где я сейчас, тут есть шхина. Прямо здесь. Мы можем быть очень скромными, и это очень хорошее качество, но тоже нужно знать, кто мы такие. Нет, это прямо здесь. А, они хотят, вы хотите доказательств? Принесите веревки. Вы это не поймете. Вы не можете это понять. Это что-то для вас совершенно трансцендентное. Это выше, чем ваше понимание. Мы это понимаем. Это достаточно. Главное, чтобы мы понимали. И это то, что очень важно, что человек должен понимать скромность и знание, кто я такой, кто мы такой, кто такой еврейский народ, это не противоречие скромности. Я хочу закончить одной историей, которую рассказал Шаббат моим детям. Им это понравилось, так что надеюсь, что понравится детям. Есть такая история Хаим Вальдера, такой писатель известный из Нейбрака, номер 3 в Израиле, даже среди секулярной публики. В одном районе, район по описанию похож немножко на Шмуля Нови. Он Рав там такой, Рав Леви, допустим. Он очень-очень масур, очень такой лояльный, очень особенный Рав. Это действительно совершенно. Он, к нему приходит человек из его общины и говорит, что Ребе, я попал в очень-очень тяжелую ситуацию. И так как у него были в семье, дети болели, им нужны были особенные типулим, особые лечения, уход. Да. Ему нужно было срочно $5000 на это. И после того, как он их одолжил, ему нужно было выплачивать это, и там процент шел. И сейчас, это уже после пару лет, мы говорим уже о $30,000. $30,000. Да. Когда Рав Леви спросил его, кому он это должен, он ему сказал, кому, назвал его имя, тогда Рав понял, что действительно этот человек в большом, большой проблеме, у него действительно это опасность. Не просто проблема финансовая, это опасность. Тот человек, он не был известен своим Мидат Рахамим, милосердием, только наоборот, жестокостью и другими всякими плохими вещами. Поэтому тоже он давал деньги, ну, с таким большим процентом, совершенно, да, без никакой совести. Что делать? Конечно, все, да, но там... Рав поискал в своих, всех своих там сбережениях, набрал какие-то 500 шекелей, говорит, что это все, что у меня есть. Да. Говорит, ну, это нас далеко, это не, как бы не... На следующий день приходит этот человек и говорит, что у меня есть идея. Я, ну, была идея. У меня есть один дальний родственник, он большой известный финансист из Франции, из Парижа. И он очень богат. И я связался с ним, и он хочет, он сказал, что может быть он может чем-то помочь. И он хотел поговорить с Равом. Действительно, они говорят с Рав Леви и по телефону, так что я готов заплатить $10,000. Что уже треть. Но я только передаю эти деньги вам. Потому что я не хочу, чтобы они куда-то потом ушли, совершенно не по адресу. Я вам прилетайте, я вам даю, передам только вам. Ну, это не очень как было для него удобно, но он был очень занят человек, у него были шиурим, уроки, и вообще он своя община. Но он говорит, что ладно, чтобы спасти маму, спасти своего человека, эту семью, он говорит, что я готов, тогда этот человек для него говорит, что я постараюсь найти деньги на билет у кого-нибудь и попрошу кого-то, чтобы купил для вас билет, и тогда, ну, как бы, очень буду вам благодарен, если вы действительно это сделаете. Хорошо, они берут ему билет, рано утром он влетает, чтобы там прилететь и улететь в тот же день обратно. Okay. Когда он прилетает в Париж, утром, да, Рав, знаете, звонок, назовем его Йоси из Иерушалайма, говорит, Йоси говорит, что Рав ужасно, получилась такая не, к сожалению, такая вещь, что этот финансист, ему нужно было срочно лететь в Рим. И он сейчас улетает в Рим. Да, у него в 10 часов самолет. И поэтому он не будет в Париже. На что Раф очень расстроился, он все зря. Он говорит, что да, когда он уже был в самолете, он об этом знал, уже было поздно. И он если не мог ему сообщить об этом. Но что делать? Наше дело пробовать, надо делать. Но тогда Йосеф говорит, ну может быть, есть еще возможность встретиться на терминале, прямо в аэропорту, потому что он вылетает скоро, и возможно, что сейчас можно будет там его найти. Да, прямо там. Да. Хорошо, хорошая идея. Я пойду. Но тогда он, когда он уже вешает трубку, он понимает, что это хорошая идея, но он еще не молился шахарит. Его план был поехать в Париж, помолиться в шахарит, и отправиться на встречу, и потом вернуться обратно. Он ни разу никогда не молился сам, ну, в их идут, не в Миньяне. Что ему делать? Там, может быть, была Крията Тура, я не знаю, но как бы для него это была большая дилемма. Да? Для другого, может быть, это было вообще не вопрос, для него это была большая дилемма. Что важно, чтобы у Рава был Рав. Каждого Рава должен быть тоже Рав. Да. И у этого Рав Леви, его Рав Рав Гершон Эдельштейн, который сейчас Годл Гадор, после Рав Арн Лейпштейнман, которого больше нет, с нами, то Рош Ешива Понович, Рав Гершон, он Рав этого Рав Леви. Он ему звонит, зазванивается ему, говорит, что у меня такая дилемма, что мне делать? Или я еду сейчас в Париж на шахарит, и тогда я не смогу встретиться с этим человеком, или я стою здесь, молюсь сам, и уже все. Тогда я смогу, у меня есть шанс его встретиться. На что Рав Гершон говорит, езжай молиться, и потом его встретишь.
Молиться в Миньяне или
в Да, в Миньяне, вляться в Париж, и потом возвращаться обратно. На что Рав Леви говорит, нет, это занимает 45 минут доехать до Парижа. Потом помолиться там еще так далее. Я возвращаюсь, это уже 11 часов, я уже не могу с ним встретиться. Миньяне. Говорит ему Рав Леви, Рав Гершон, не беспокой, это самое, иди молиться в этот слиях, и все будет хорошо. Окей? А почему ему сказал это Рав Гершон? Или потому что есть известная история с Пони Жиров, которая тоже у него была очень похожая история такая, что он был вопрос Миньян или нет, и все потом. Не знаю. Или просто, что ты не можешь ничего потерять здесь. Ты сделаешь то, что. Не знаю. И иногда Гидоль Адор сам, они, ну, главный район поколения, они говорят, что я сказал ему это, и не знаю почему. Да, как у Моше Рабейну Шхина медаберет мигройно, Шхина говорит из моих уст. Я не знаю, так я ему сказал, другого может быть нет. Значит, что каждый должен будет делать это. Окей. Он поехал в Париж, помолился там шахарит. Возвращается обратно уже ждать в аэропорту своего полета обратно в Израиль. Потому что уже не что с кем встречаться. Он стоит, к нему подходит один человек, говорит, что вы Рав Леви из Израиля. Он говорит, да. Я этот дальний родственник финансист, это самое, да. Говорит, о! Шалом алейхем. Говорит, этот финансист говорит, я очень извиняюсь. Вы наверняка прилетели, вы меня тут ждали, чтобы должны меня встретить в Париже, и теперь мы ждали здесь, это уже 2 часа прошло. Я очень извиняюсь, просто и мой самолет, его перенесли, поэтому я только сейчас приехал, я так рад, что вы здесь. Не беспокойтесь за всю вашу тирху, все ваши неудобства. Я вместо 10 тысяч, я вам пишу сейчас чек на 30 тысяч долларов. Так что это покроет всю его долг. О! Но здесь Рав Леви говорит, это гней воздас. Это я, как бы я себя веду. Он думает, что я его ждал, я его не ждал, наоборот. Он говорит, да, но я должен вам сказать, что на самом деле я вас не ждал. Я поехал в Париж, помолился шахарит. Я только что вернулся, и я очень рад, что мы встретились. Но действительно, не думайте, что из-за этого вы должны как-то это что-то сделать для меня. А что финансист отвечает ему? О, если у меня до этого были какие-то сомнения, да, что сейчас у меня нету сомнений. Если вот такая у вас искренность, такая честность... Тогда я хочу еще добавить деньги, так как на Никайте был этот полет у моего родственника, то я сегодня нету денег. Кто-то это ему одолжил и так далее. Я хочу тоже заплатить им за полет. Он дополняет еще деньги на полет. На этом они прощаются, и он ждет свой самолет, и они возвращаются обратно. Борух Хашем. Он возвращается, садится и говорит, что сначала нужно заплатить за полет. Он звонит в travel agency, в агентство, откуда ему прислали билет. И говорит, что я бы хотел просто оплатить на тому человеку, который заплатил за меня, кто это был. И когда ему говорят его имя, он чуть не падает в обморок. Потому что, оказывается, имя, кто заплатил за этот полет, это имя этого бандита, который должен эти деньги. Да. Что для него кажется очень-очень подозрительным, почему тот бандит... Да, сначала это является спонсором его билета. Так бы он об этом никогда не узнал, но вот сейчас он позвонил, ему сказали, ему, как бы, сначала это его билет, поэтому почему не сказать. Он начинает решершировать, как-то инвестигировать расследование небольшое. И после недолгого расследования все выясняется, что Йоси и этот бандит, они большие друзья. Это все было спланировано, чтобы вынудить эти деньги от этого дальнего родственника. Mm-hmm. На самом деле вся эта история неправда. Mm-hmm. Если бы он это не сказал ему, да, про свою, что он его не ждал, тот бы не заплатил за билет, он бы не позвонил в агентство, и он бы не узнал об этом, и тогда все эти деньги бы ушли. Теперь он звонит Йоси, говорит, что это отменяется. Он звонит этому французскому филантропу и говорит ему, что как эта история кончилась.
Правду.
Правду. На что? И он говорит, что он порвет этот чек, или он отсылает ему это обратно, что он хочет. Тот говорит, что первое, конечно, скажите Йоси, чтобы он вычеркнул мое имя из своих контактов. Да? Больше он никогда ничего не говорит. А насчет денег, он говорит, нет, я же эти деньги дал на цедаку, на благотворительность. Поэтому это останется на благотворительность, хотя это было таут, это было по ошибке, но я дал, они останутся. Скоро Песах, так что раздавайте, у вас же большая община, пусть это самое люди им пользуются. Одновременно он получает от этого бандита большие угрозы, что он недоволен развязкой этой истории. В то же время он начинает составлять список, кто получит. Он хотел раздать каждой семье по $1000, чтобы облегчить все расходы для праздника. Но в тот же у него выходит 31 семья. И он действительно хотел дать по $1000, чтобы это было действительно как-то мехубат, хорошая сумма. Окей, придется ему как-то набрать еще одну. И когда угрозы все эти усиливаются, один из его приближенных, тоже Балчува, человек, который стал религиозным позже, но который был связан в своем прошлом с Улема Тахтон, с более мафиозным миром, да. Он его просит, говорит, что вот тебе эти деньги, которые он заплатил за билет, да, возьми их, отнеси их ему. Он это делает, его экс-мафиози, скажем так. Когда он приходит к тому бандиту, тот начинает очень нервничать, потому что это совершенно другая лига, это не, ну, это гораздо более высокого ранга. И он объясняет, что смотри, эти деньги будут раздаться на благотворительность, он их не получит. Теперь, раз, Лифным счет один, он как бы экстра с ним, это самое, хочет, не хочет, чтобы он что-то, потерял, так сказать, больше, чем, да. Поэтому он отдает ему деньги за билет. Но на этом, чтобы больше его не слышно и не видно, чтобы он больше никогда никаких, даже не думал о каких-то угрозах или похожих махинаций в будущем. Он как-то переваривает этот испуг, этот бандит, и протягивает эти деньги обратно и говорит, а это тоже пусть он отдаёт на цедаку от меня также. И на этом история заканчивается. Это была та $1000, которой ему не хватало, чтобы до 31 семьи. И Барух Хашем, все от того, что если у человека опять же есть анава, если у него есть скромность, у него есть видение вообще по-другому, он готов, он знает, как спросить вопрос, когда нужно спросить. Он мивателя сацмо, он аннулирует себя. У него есть вот это вот дар, это качество, что не все видеть, что я думаю, я знаю, как это правильно или как это лучше. И у него есть эмуна хахамим, у него есть вера в наших мудрецов. Это Безрат Хашем наше приготовление к Песаху, наше приготовление к следующего года, чтобы это было Безрат Хашем, мы сделали нас и наше место, Маком Шхина, место для Хашема, который будет с нами. Спасибо, счастливо.